История одной песни.
Песню «Огромное небо», написанную Робертом Рождественским и Оскаром Фельдсманом, знают во всем мире. На международном конкурсе в Софии в 1968 году она завоевала сразу три медали – две золотые за стихи и исполнение и серебряную за музыку. Эта песня облетела тогда все континенты, а признание ее публикой в немалой степени зависело от мастерства первой исполнительницы, известной эстрадной певицы, народной артистки РСФСР Эдиты Пьехи. Долгие годы потом эстрадные певцы многих стран, переведя песню на свой язык, включали ее в концертные репертуары. «Огромное небо» в те годы можно было часто слышать по радио и телевидению, а грампластинки с записью песни расходились миллионами тиражами у нас в стране и за рубежом. Но популярность эта песня завоевала не только тем, что текст ее прост и понятен, а мелодия с первого раза остается в памяти, но и тем, что говорится в ней о самом близком для каждого человека, о мире и дружбе, о героизме и человечности, о воинском долге и готовности к подвигу во имя спасения жизни других людей. Но мало кто знает, что сюжет песни «Огромное небо» не выдуман поэтом. Это как бы короткий поэтический репортаж о последних 30 секундах жизни двух русских парней, военных летчиков, пожертвовавших собой ради спасения немецкого города. А жители Кубани, Смоленщины и города Ростова-на-Дону с гордостью могут сказать, что это еще и песня об их земляках – Борисе Владиславовиче Капустине и Юрии Николаевиче Янове. Песня с почти стенографической точностью рассказывает о подвиге, совершенном ими пасмурным днем 6 апреля 1966 года в небе над Берлином.
Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя. В одной эскадрильи служили друзья. И было на службе, и в сердце.
Они служили в одной эскадрилье. Оба были влюблены в небо и в свои серебристые крылатые машины. Парторг эскадрильи капитан Капустин слыл в части отменным летчиком, а старшего лейтенанта Янова товарищи по службе считали профессором в штурманском деле. Оба они любили и землю. И если между полетами выпадало побольше свободного времени, с детьми и женами шли на свидание с природой. А еще они очень любили жизнь, а жить собирались долго и счастливо. В компании слыли заводилами, любили петь хорошие русские песни, а уж если срывались в пляс, то плясали так, что пятки горели. Они даже внешне были чем-то похожи друг на друга. Стройные, русоволосые и ясноглазые. Недаром товарищи по службе шутку звали их «небесными близнецами». Янов и Капустин жили рядом. И как-то уж заведено было, что перед тем, как идти на аэродром, Янов заходил к Капустину, а потом по узкой тропке через березовый лесок они шли на свою работу. Так было и в тот день. Но с утра повисли над городом хмурые тучи. Вылет несколько раз откладывался. И лишь после обеда позвонили наконец с аэродрома, предупредив, что часа через полтора надо быть готовыми к вылету. Они пришли на аэродром, как обычно, раньше положенного времени. Поздоровались с друзьями, обменялись домашними новостями, пошутили, посмеялись. И хотя интересных полетов в тот день как будто не ожидалось, пошли переодеваться в свои летные костюмы. В 15:30 Капустин услышал в своих наушниках голос диспетчера: «Вылет разрешаю». Крылатая машина легко пробежала по бетонной ленте взлетной полосы и, мягко оторвавшись от земли, быстро набирая высоту, устремилась вверх. Следом за ней поднялся в воздух еще один самолет. Задача у летчиков в тот день была проста и обыденна – перегнать два самолета с одного аэродрома на другой. Полет проходил нормально. Набрав высоту, самолеты выровнялись, взяли заданный курс. Лету до места посадки было не более получаса. Руки капитана Капустина расслабленно лежали на штурвале, а сам он изредка поглядывал на приборы, отмечая, сколько минут осталось до посадки. И вдруг резкий толчок бросил тела летчиков вперед. Ремни парашюта врезались в плечи. отяжелела голова. Самолет ведущего пары внезапно клюнул вниз носом, и огромная скорость мгновенно разбила строй машин.
Летали, дружили в небесной дали, рукою до звезд дотянуться могли. Беда подступила, как слезы к глазам. Однажды в полете, однажды в полете, однажды в полете мотор отказал.
Летчики уже знали, произошло что-то с двигателями, но они летели над облаками и не могли пока видеть, что там внизу под ними. Проваливаясь левым крылом, самолет все ниже и ниже спускался к рваным серым тучам, закрывшим землю. Но вот крылатая машина вынырнула, наконец, над густонаселенной частью большого города. Это был Берлин. Капустин пристально смотрел вперед, туда, где ровные квадраты городских кварталов, прямые, как стрелы улицы, сливались с туманным горизонтом. Пилоту теперь было совершенно ясно, что долго продержать машину в воздухе не удастся. И капитан Капустин лихорадочно искал выход из опасной ситуации, стараясь определить, над какой частью города они летят и далеко ли отсюда до его окраин. Город был огромен. Он плыл под ними, красивый, многолюдный, с широкими площадями и улицами, высокими белокаменными зданиями. И даже с этой высоты, сколько ни вглядывался Капустин вдаль, не видел его конца. Летчик представил себе, что может произойти, если самолет рухнет на город. Ему в голову пришла страшная мысль, будто он сейчас сидит внутри смертоносной бомбы, которая летит на город, и только от него, от его действий, от его решения зависит, упадет она на людей или нет. Капустин до боли в суставах сжал штурвал самолета, и что есть силы, потянул его на себя. Он пытался выровнять машину, поднять ее повыше от крыш домов, от чистых улиц, по которым ходит сейчас столько людей, не подозревающих, какая беда в любую секунду может обрушиться на них. Самолет какое-то мгновение как будто подчинялся воле летчика. Медленно, тяжело поднимал вверх острое жало носовой антенны. Но проходила минута, другая, и он снова, как будто обессилев, наклонял вниз свое длинное серебристое туловище.
«И надо бы прыгать, не вышел полет!» Но рухнет на город пустой самолет, пройдет, не оставив живого следа. И тысячи жизней прервутся тогда.
Самолет, огибая жилые кварталы города, уходил все дальше и дальше от домов, от людей. Но машина быстро теряла высоту и скорость и почти не слушалась рулей. Один западно-германский рабочий, Шрадер, позже вспоминал: «Я работал на 25-этажном здании, когда из мрачного неба вылетел самолет. Я видел его на высоте примерно 1500 метров. Машина начала падать, затем поднялась вновь. Вновь падала и вновь поднималась. Так было трижды. Очевидно, пилот пытался выровнять самолет».
«Мелькают кварталы, и прыгать нельзя. Дотянем до леса, решили друзья. Подальше от города смерть унесем. Пускай мы погибнем, но город спасем».
Летчикам все же удалось удержать машину в воздухе. С ревом пронесся терпящий бедствие самолет над берлинскими пригородами и скрылся за деревьями большого лесного массива. Капустин немного успокоился. Главная опасность миновала. Город остался позади. Но теперь надо было посадить машину. Куда? Как? Вдруг Борис Владиславович прямо по курсу увидел большое поле, а чуть в стороне среди леса озеро. «До озера вряд ли удастся дотянуть», – подумал он. «Надо попытаться сесть на поле». Он уже приготовился к посадке, как всегда сосредоточился, поудобнее ухватился за штурвал, но тут к своему ужасу заметил, что на этом поле движутся какие-то точки. Много точек. «Люди», – осенила догадка. И капитан сразу вспомнил карту этого района Берлина. «Да это же кладбище, а на нем полно народа». Капустин, онемевшими от напряжения руками, снова, что из силы, потянул штурвал на себя. Теперь оставался единственный шанс – посадить самолет на озеро. Но до него еще надо долететь, на него еще надо вырулить. Капустин начал осторожно поворачивать штурвал, и машина стала медленно отклоняться в сторону стремительно приближающейся водной глади. Наконец, покачиваясь, она устремилась к озеру. Даже на этой небольшой высоте старший лейтенант Янов мог еще катапультироваться без риска для жизни. Остались на пленке самолетного магнитофона последние фразы летчиков. «Юра, прыгай», – спокойно приказал Капустин. «Я остаюсь, командир». Нет, не мог штурман выполнить этот приказ. Пожалуй, впервые он не подчинился воле командира. Просто не мог оставить его одного в непослушной машине. «Спокойно, Юра, садимся», – услышал Янов уверенный голос Капустина. Они бы приземлились благополучно, но на пути оказалась дамба. Капустин из последних сил, буквально в 3 метрах от крыш ярких разноцветных «Фольксвагенов», непрерывной вереницей проносившихся по широкому шоссе, проложенному по дамбе, смог перебросить машину через эту последнюю преграду. Но за дамбой для посадки уже не хватило места.
Стрела с самолета рванула с небес и вздрогнула от взрыва березовый лес.
Самолет упал в английском секторе западного Берлина. С начала аварии и до столкновения с землей прошло всего 30 секунд. Советское командование, узнав о случившемся, тут же попросило у другой стороны разрешения начать спасательные работы. Но английские военные власти отвергли эту просьбу, утверждая, будто самолет взорвался над рекой Хафель в западно-берлинском районе Шпандау. Наконец, спустя сутки, англичане заявили, что боевая машина русских найдена, и они уже начали соответствующие работы. Однако к месту подъема самолета не были допущены даже советские корреспонденты. Только позже английские водолазы, участвовавшие в поисковых работах, рассказали представителям печати, что когда сквозь толщу ила они добрались до пилотской кабины, увидели там и летчиков. Командир и штурман, как во время полета, сидели на своих местах, в кислородных масках, застывшими на рулях управления самолетом руками. Руками, спасшими тысячи человеческих жизней, спасшими город. Юрий Николаевич Янов был похоронен в городе Вязьме, а Борис Владиславович Капустин в Ростове-на-Дону, где последнее время жили родители и где теперь школа номер 51 и одна из улиц города носит его имя. Вскоре в центральных газетах нашей страны был опубликован указ Верховного Совета СССР о награждении героев-летчиков орденами Красного Знамени посмертно. Тогда же властями города Эберсвальде-Финов, что близ Берлина, было принято решение высечь имена Бориса Владиславовича Капустина и Юрия Николаевича Янова на памятнике советским воинам, погибшим в борьбе с фашизмом при освобождении этого населенного пункта в годы Великой Отечественной войны.
В могиле лежат посреди тишины отличные парни отличной страны. Светло и торжественно смотрит на них.
Но живет о них память, осталась о них песня, которую поют на всей планете.